Говорит Радио Свобода. Суд в Мурманске арестовывает активистов организации «Greenpeace», которые провели акцию у буровой платформы «Приразломная» в Печорском море. Многие московские издания не будут публиковать фотографии в знак протеста против ареста фотожурналиста Дениса Синякова, освещавшего акцию «Greenpeace». Арестованный в Минске глава компании «Уралкалий» приведен из камеры под домашний арест. В Грузии обсуждается последняя речь Михаила Саакашвили в ООН в ранге президента, в которой он обвинил Россию в попытке подчинить себе соседние государства. Был ли банкротом Борис Березовский? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 26 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в Мурманске суд рассматривал вопрос о мере пресечения активистам организации Greenpeace, организовавшим акцию буровой платформы «Приразломная» в Печорском море. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир судьба всех 30 членов экипажа судна «Arctic Sunrise», на котором гринписовцы приблизились к платформе, еще не была известна. Однако было очевидно, что, по крайней мере, большинство из них, в том числе иностранные граждане, будут арестованы на 2 месяца в связи с предъявлением обвинений в попытке захвата платформы. В своем решении суд ссылается на то, что обвиняемые могут скрыться от следствия либо оказать давление на свидетелей-пограничников. Не исключается, однако, что мера пресечения будет смягчена еще до истечения срока ареста. Greenpeace отрицает, что экологи хотели захватить буровую. Международная организация Greenpeace назвала арест незаконным, а обвинения в пиратстве абсурдными. Корреспондент «Радио Свобода» Глеб Пайкачев присутствовал в Мурманске на нескольких из судебных заседаний, где решался вопрос об аресте находившихся на судне «Arctic Sunrise» людей. С Глебом Пайкачевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Привезли на автобус. Через какое-то время вышла сотрудница суда и сказала, что будет рассматривать 6 судей. В течение всего дня они должны рассмотреть всех 30 подозреваемых. У всех все одинаковое. Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу, в следственном изоляторе на 2 месяца. Основываясь на том, что якобы Долгов может воспрепятствовать производству по делу, скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. Также, что очень серьезная ответственность, срок от 10 до 15 лет. То есть их могут только в тюрьму посадить, другого наказания. И то, что конкретно его роль не выяснена, поэтому то есть он должен быть под стражей, а то он может как-то там влиять на свободе на ход следствия, уничтожать доказательства, то, что у них могут быть какие-то еще связи, контакты, еще какие-то у них сообщники, с которыми они могут продолжать заниматься преступной деятельностью.
Какие аргументы приводят адвокаты, когда просят не арестовывать их подзащитных, а избрать им другую меру пресечения?
Во-первых, то, что Долгов сотрудничал со следствием, то есть он уже давал показания, не отказывался ничего. То, что в порту он выполнял роль эксперта, то, что у него изъяли загранпаспорт, то, что они готовы заплатить залог 750 тысяч рублей, то он может себе обеспечить жилье в Мурманске.
Кому из иностранных граждан, находившихся на Arctic Sunrise, суд к этому моменту также избрал меру пресечения в виде ареста?
Я знаю француза уже, канадца и 2 русских.
И всем одинаково на 2 месяца?
Да. Адвокаты считают, что всех остальных также на 2 месяца, потому что основания практически одинаковые, да, для закрытия. То есть сейчас никто не разбирается, кто был там на лодках, кто был на корабле, кто какую конкретно роль выполнял. То есть они все группы, и для всех одинаковые основания. То есть единственное было основание у первого канадца, ему не предоставили адвоката, но суд не счел это важным. То есть он согласен, что это нарушение процессуального кодекса, но не столь существенное.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Глеб Пайкачев. С ним беседовал Марк Крутов. Среди тех, кто уже арестован на 2 месяца, снимавший акцию «Greenpeace», фотожурналист Денис Синяков. Нам удалось связаться с его супругой Алиной.
Как вы отреагировали, когда узнали, что вашего супруга арестовали на 2 месяца до суда?
Для меня это был большой шок.
Вы планируете поехать в Мурманск?
Да, я планирую поехать в Мурманск.
Скажите, пожалуйста, Алина, ваш супруг в интервью год назад, он говорил, что иногда он даже бесплатно им помогает. У него был какой-то контракт с ними заключен. Он работал там именно как профессиональный фотограф.
Да, у Дениса Синякова был контракт с Greenpeace на этот сентябрь. То есть он работал как бы фотографировал события так же, как и все остальные другие журналы и организации. Это был его заказ.
Он, я так понимаю, не первый раз сотрудничает с Гринписом. Были какие-то опасения, может быть, он высказывал вот по поводу этой командировки, что она может так закончиться? Или это все стало неожиданностью и для вас, и для него?
Да, это стало для меня и для него неожиданностью.
Скажите, пожалуйста, Алина, как вы думаете, удастся ли профессиональному сообществу отстоять, что называется, Дениса? И вот с помощью этой акции сегодняшней есть предложение, я видел, завтра газетам выйти без фотографий. Как вы думаете, вот эти усилия, они все могут к чему-то привести в нынешних условиях?
Я думаю, что мы будем делать все, что мы сможем, и я надеюсь, у нас все получится.
Это была супруга арестованного фотожурналиста Дениса Синякова, Алина Синякова. У здания Следственного комитета в Москве сегодня состоялась акция журналистов в поддержку Синякова. Многие издания заявили, что завтра выйдут без фотографий в знак протеста против его ареста. Мой собеседник, один из организаторов акции, фотожурналист Митя Олешковский.
Сегодняшняя акция организована, потому что мы все пытаемся солидаризироваться с нашим коллегой и другом Денисом Синяковым, который абсолютно незаконно удерживается в Мурманске по обвинению в пиратстве. Это совершенно невозможная ситуация, потому что фотограф, который выполнял свой профессиональный журналистский долг, не может быть задержан по обвинению в пиратстве за выполнение своего журналистского долга. Это просто какой-то нонсенс. Только сохранение независимости фотографов, журналистов, только гарантия их свободной работы, только это гарантирует вообще развитие нормальных демократических процессов. На войне никто фотографов не задерживает по обвинению в военных преступлениях, когда они работают там. Денис, кстати, работал в войне, и он был в Афганистане, например, да, и его никто не задерживал там ни с одной из сторон за то, что он якобы принимает участие в боевых действиях. Поэтому это вообще нонсенс, беспредел и абсолютно глупость. Непонятно, зачем это произошло. Завтра без фотографий с черными заглушками на их месте или там какими-то другими заменами выйдут сразу несколько изданий. Это «Эхо Москвы», их сайт, «Новая газета», сайт «Дождь», их сайты и телеканал «Лента.ру», «Свободная пресса», «Русская планета», «Новая газета», сайт «Большой город», «Знак.ком», «Особая буква». И мы еще ведем переговоры сразу с несколькими людьми, которые просто до сих пор не дали своего ответа.
Это был фотожурналист Митя Олешковский. Среди тех, кто был задержан, и гражданин Швеции и США Дмитрий Литвинов, сын живущего сейчас в США бывшего советского диссидента и правозащитника Павла Литвинова. С ним по телефону связалась московский корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Это совершенно невозможно. У них телефоны, очевидно, конфискованы. Только через адвокатов и дипломатов получаются сведения. А прямых контактов, насколько я понимаю, ни у кого нет, кроме как таким образом. То есть они держатся не совсем изолированно, но без телефонов.
Удалось ли от дипломатов или от адвокатов получить какую-то информацию?
Самые последние сведения, не знаю, насколько они точны, то фотографа, который даже не член Гринписа, а просто фотограф, посланный каким-то веб сайтом, и, по-моему, фамилия Синяков, ему дали 2 месяца. Диму, пока ему продлили на 3 дня задержание, так сказать, после этого могут предъявить акты в пиратстве. И примерно всем остальным что-то в таком роде. Непонятно кому сколько, но, в общем, вот цифры появляются 2 месяца, 3 дня. Имеется в виду 3 дня – это максимальный срок задержания, который продлен, а 2 месяца, может быть, уже решение суда. Но, в общем, совершенно ясно, что путинское правительство пользуется этой акцией, чтобы запугать активистов, экологов, так сказать, во всем мире. Надо помнить, что Greenpeace, так сказать, очень активная организация, но в то же время это мирная организация, принципиальная, как квакеры, которые цель, так сказать, быть свидетелем, рассказать о том, что происходит с арктической природой, какая угроза у нее. То есть они активисты, они могут нарушать какие-то мелкие правила, но они принципиально не используют насилие, и это мирная экологическая организация. Вот это очень важно.
По этому поводу было вчерашнее заявление Amnesty International. Как раз они подчеркивали, что активисты Greenpeace выражали мирный протест.
Это их старинный принцип. Принцип, идущий к традициям Ганди, Генри Дэвида Торо и Льва Толстого. То есть ты свидетельствуешь о том, что происходит, но сам, так сказать, не являешься активной стороной, которая проявляет насилие. Это на совести тех, кто проводит насилие против них.
Дмитрий занимается чем в Greenpeace?
Он организует вот такого рода кампании. Он раньше чаще ездил на них, в последнее время он редко ездит, уже ему за 50, так сказать, его жена хочет, чтобы он больше оставался дома, но, в общем, его цель вот организовать, найти важные кампании для защиты природы и организовать все детали.
Это был бывший советский диссидент Павел Литвинов. Его сын Дмитрий Литвинов был задержан в числе других активистов Greenpeace, организовавших акцию буровой платформы «Приразломная» в Печорском море. Дмитрий Литвинов, по последним данным, не арестован, но срок задержания ему продлен до 72 часов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 сентября. Суд в Нижнем Новгороде перенес на 18 октября рассмотрение ходатайства защиты осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной о замене оставшегося ей срока лишения свободы более мягким наказанием. Рассмотрение ходатайства перенесли по просьбе прокурора, заявившего, что не все потерпевшие были должным образом уведомлены о предстоящем судебном заседании. Из Нижнего Новгорода передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Судебное заседание продолжалось недолго. Вначале Мария Алехина объявила ходатайство о том, что она желает ознакомиться с характеристикой, которую ей дала колония в Нижнем Новгороде. И такое право было ей предоставлено. Но, как заявила адвокат Ирина Хрунова, в итоге из этой характеристики не было ясно, что же колония рекомендует, освобождать Марию Алехину, либо не освобождать. И вот Ирина Хрунова попросила устранить этот незачет. Также Мария Алехина успела сообщить журналистам, что все-таки, несмотря на в целом положительную характеристику, там есть такие моменты, как склонна к написанию необоснованных жалоб. Затем действительно судья заявила, что есть объективные препятствия к рассмотрению дела по существу, а именно трое из девяти потерпевших по делу Pussy Riot не были надлежащим образом извещены о заседании. И после судьи выступил прокурор, который поддержал вот такую точку зрения и действительно договорились о том, чтобы суд перенести. Адвокат Ирина Хрунова, комментируя такое решение, сказала, что она довольна, потому что потерпевшие, это были охранники, свечницы храма Христа Спасителя, они в последнее время стали менять свою точку зрения, даже более высказываться за то, чтобы девушек уже освободили. Стоит отметить беспрецедентный доступ прессы к этому заседанию. Несмотря на то, что зал был очень маленький, пустили десятки средств массовой информации, и практически все не имели возможности общаться с Машей Алехиной до начала заседания. И один из вопросов, который ей был задан, это просьба прокомментировать условия труда в ее колонии, потому что, как известно, Надежда Толоконникова, вторая осужденная по делу Pussy Riot, написала открытое письмо, в котором заявила, что заключенная трудится круглосуточно. И вот что ответила Маша.
В той колонии, в которой я находилась до этого, люди также работали по 15-16 часов. В той колонии, в которой я нахожусь сейчас, условия немножко иные. Она считается одной из лучших в России.
Сейчас вы что хотите добиться вот этим судом до сегодняшнего заседания?
Сегодняшнего заседания мне хотелось бы добиться того, чтобы уголовно-исполнительная система стала более открытой и прозрачной.
Вы ждете освобождения, да, смягчения наказания?
Нет, я не жду. То есть моя подруга в городе.
А вы будете объявлять голодовку?
Я не буду объявлять голодовку. То, что происходит в исправительных учреждениях, дикость. То, что происходит с нашими согражданами, это дикость. То, что произошло с нами, это
дикость. Мария, вы говорили про прошлое учреждение, да, исправительное. Вот что там было не так?
Ну, там была ситуация схожая с Мордовской.
В чем вас принижали?
Я склонна говорить не только о себе, но и о том, что вижу вокруг себя. И видела я практически идентичные действия со стороны администрации, за исключением, пожалуй, массовых побоев и сажаний людей за машинки голубями. То есть вот этого не было. А все остальное практически идентично.
Ну, к вам применяли какие-то такие?
Я практически полгода просидела в одиночку. В камере ШИЗО. Штрафного изолятора.
А сейчас какие у вас условия, с кем сидите?
Общие. Мои условия общие.
В этой колонии в этой колонии условия?
В этой колонии условия отличаются.
В лучшую сторону.
В лучшую сторону.
А кто с вами сидит вместе? Да сколько человек? И обитают
место? Со мной сидят преступники.
То есть вам здесь, по большому счету, жалобы нет, немножко было международного.
Дело в том, что общий характер политики, вводимый относительно осужденных, носит карательный характер. И вне зависимости от степени гуманности того или иного учреждения, система остается той же. Стержень системы остается тем же. И нельзя говорить полностью о положительных вещах. Это же не исправляет людей. Это намного хуже, чем они были.
Вы работаете, вы шьете, что делается?
Я работаю в школе.
Ну что делаете, что входит в ваше
время? Составляю календарь. Математическое планирование для учителей.
Сколько времени это занимает?
Снимать 4 часа в день.
Вы сказали, что не исправляет людей. Это и вы себя не имеете в виду, ваши позиции не
изменяют? Я имею в виду процент рецидива. Он превышает 70%. На мой взгляд, это достаточно большая сумма.
Ваша позиция не изменилась?
Моя позиция, конечно, изменилась. Чего не изменится?
Мария, вы говорите, работаете 4 часа в остальное время. Как проходит?
Я также добавлю, что Ирина Хрунова, сравнивая условия содержания Марии Алехиной и Надежды Солоконниковой, ответила, что в целом они похожи, и что в колонии в Березняках, где до недавнего времени находилась Маша, тоже круглые сутки на производстве горел свет. Это значит, что те, кто там были заняты, работали в 3 часа ночи и так далее. И в Мордовии, там, где сейчас Надежда Толоконникова, проводится серьезная проверка. Ну, а в новой колонии в Нижнем Новгороде условия содержания у Марии Алехиной улучшились, хотя там были какие-то инциденты с сжиганием ее писем и так далее, но в целом она работает, например, не на швейном производстве, а в вечерней школе, что соответствует ее уровню образования, как отметила адвокат Ирина Хрунова. Ну, а завершился процесс и вовсе составлением административного протокола на Петра Вердилова. Это муж осужденной Надежды Толоконниковой, и он же выполняет роль общественного защитника группы «Пуссерайт». Вот он предъявил это удостоверение общественного защитника судебным приставом. Он считал, что он имеет право общаться с адвокатами даже после окончания заседания. Вот приставы так не считали, они попытались силой его устранить. В итоге мировой суд Автозаводского района Нижнего Новгорода уже, как сказала адвокат Ирина Хнова, вот она на какое-то время стала уже адвокатом Петра Верзилова, поступила жалоба судебных приставов по статье 17.3, то есть там, неповиновение, оказание сопротивления законным представителям власти и так далее.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 26 сентября. В Московском городском суде продолжилось рассмотрение болотного дела в отношении 12 человек, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. По ходатайству прокуратуры суд продлил на 3 месяца домашний арест одному из подсудимых, Николаю Кавказскому. Кроме того, судья объявила, что с 1 октября дело будет рассматриваться в помещении другого Московского суда, Никулинского, рассказывает Наталья Джампаладова.
С ходатайством о продлении срока домашнего ареста Николаю Кавказскому представители прокуратуры выступили на прошлом заседании, но рассмотрение этого вопроса перенесли на сегодня, поскольку защите было необходимо подготовить медицинские документы о состоянии здоровья Николая Кавказского, которые, по словам адвокатов, важно учитывать при решении вопроса о продлении срока меры пресечения. Под домашним арестом Николай Кавказский находится со 2 августа. Именно тогда президиум Московского городского суда отпустил его домой из следственного изолятора, где он провел больше года. Сочтя обоснованной жалобу уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о незаконности ареста Николая Кавказского. Срок его домашнего ареста истекает 2 октября, поэтому прокуратура и обратилась с ходатайством о его продлении. Оснований для этого, по мнению адвоката Кавказского Сергея Миненкова, представители прокуратуры не привели, однако это не помешало судье Наталье Никишиной продлить условия домашнего ареста еще на 3 месяца, до 2 января 2014 года. Вот что поясняет адвокат Сергей Миненков.
Оснований, да, они никаких не привели, что он там может скрыться, что и так далее, и так далее. И суд ему сейчас продлил. Опять же, по таким основаниям, совершенно просто смешным, что так как он работает в правозащитной организации, в комитете за гражданские права, то он может общаться с широким кругом лиц. Куда могут попасть и участники митинга на Болотной, участники уголовного процесса там и так далее. И поэтому, в общем, пускай будет домашний арест, чтобы он не общался с другими участниками уголовного процесса, подсудимым и обвиняемым.
И адвокаты Николая Кавказского и защитники других фигурантов этого дела говорили о том, что меру пресечения необходимо заменить на более мягкую. Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил суду, что в Европейский суд по правам человека направлены жалобы на аресты обвиняемых по болотному делу, и этим жалобам отдан приоритет. Адвокаты также говорили о том, что Николай Кавказский за время нахождения под домашним арестом доказал, что он не пытается скрыться или повлиять на суд, поясняет адвокат Сергей Миненков.
Один из аргументов был, что, во-первых, нет никаких оснований для применения ему этой меры пресечения в виде домашнего ареста, потому что он ни от кого не скрывался и не может скрыться никуда на протяжении всего срока, скажем так, уголовного дела, уголовного преследования. Он не скрывался и не пытался даже скрыть. И положительные характеристики везде, и плюс еще медицинские показатели, что ему нужно ходить ввиду того, что во время заключения под стражей он набрал лишний вес, а лишний вес — это всегда какие-то болезни, влечет за собой, причем неблагоприятные. Это сказывается на всем организме. Вот, ему, соответственно, нужно гулять. Не менее 30 минут был медицинский документ, мы приобщали сегодня в судебном заседании о том, что ему не менее 30 минут в день активной деятельности. Не просто вот прошелся пешочком, да, а именно вот активно. И плюс плавание. Но наша просьба, чтобы он посещал бассейн и разрешили ему гулять 30 минут в день, суд промолчал про прогулки. А единственное, что он может посещать, они ему разрешили посещать медицинскую профилакторию с указанием места и времени. То есть плавать ему можно в строго определенном месте, в строго определенное время. Работать в своем вот этом комитете он, конечно, исходя из посылок суда, из доводов суда, конечно, он не может. А у него родители пенсионеры, они не зарабатывают так много, и он им должен помогать. Суд не принял внимания.
Кроме того, во время заседания судья Наталья Никишина объявила, что следующее слушание, назначенное на 1 октября, состоится не в здании Мосгорсуда, а в помещении Никулинского районного суда. Болотное дело рассматривается Замоскворецким судом Москвы, однако с самого начала процесса, с июня, заседания проходили в залах Мосгорсуда, поскольку в Замоскворецком суде нет достаточно больших помещений. Теперь дело без объяснения причин переносит Никулинский районный суд. Адвокат Сергей Миненков полагает, что перенос приведет к тому, что поддерживать подсудимых будет приходить меньше активистов. До Никулинского суда добираться непросто, поясняет адвокат.
Суд ничего не объяснял, почему переносит. Я думаю, что здесь будет другой процесс, просто освободить зал для другого процесса. Никулинский суд находится далеко от метро, 40 минут идти. В лучшем случае, если быстрым шагом, напрямик через огороды. Как вот маршрут. А маршрутки — это всегда расходы. Если здесь, вот сюда, да, можно дойти пешком и быстро, то там маршрутками гораздо дольше. Дождать маршрутку, потом доехать, потом расходы. Конечно, будет меньше народу приходить. Плюс там в зале суда места для публики, конечно, меньше.
Как ожидается, на заседании 1 октября сторона обвинения продолжит представлять доказательства. Сегодня также стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Совету по развитию гражданского общества и правам человека до 15 октября подготовить проекты амнистии в связи с 20-летием Конституции. На прошлой неделе Путин не исключил возможности амнистии для фигурантов болотного дела. Как подчеркивают адвокаты подсудимых по этому делу, амнистия может быть объявлена на любой стадии процесса, даже сейчас, когда идет судебное разбирательство, и не подразумевает признание вины. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Главе российской компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, который находился в Минске в тюрьме КГБ, изменена мера пресечения на домашний арест. Глава Белорусского следственного комитета Валентин Шаев заявил, что изменение меры пресечения связано с завершением основных следственных мероприятий по делу Баумгертнера. Из Минска передает Виталий Цыганков.
В ночь на четверг Баумгентнер был переведен в подобранную для него сотрудниками белорусского КГБ квартиру с круглосуточным наблюдением. Сегодня же он встретился с матерью, которая накануне прилетела в Минск в надежде на свидание с сыном. Глава Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев заявил, что изменение меры пресечения генеральному директору «Уралкалия» связано с завершением основных следственных мероприятий и с учетом ходатайства родственников задержанного. Первоначальные основные неотложные следственные действия закончены, те, которые связаны с закреплением следов преступления, изъятием документации, сказал Шаев. Белорусский адвокат Баумгентнера Дмитрий Горячко заявил Свободе, что ему и его подзащитному результаты следствия пока не предоставили.
Понимаете, я подтвердить опровергнуть слова не могу, потому что предварительное расследование ведет Следственный комитет. Следствие заканчивается, когда знакомится с материалами дела. Пока никто об этом ничего не слышал. Поэтому говорить о том, если они так говорят, ну, говорят, наверное, им виднее. Но я пока этого прокомментировать не могу вам. Если они считают, что оно завершено, ну, наверное. Но я пока этого сказать не могу.
Горячко также сообщил, что не имеет информации, передавались ли материалы дела Баумгентнера в российскую прокуратуру. Глава российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгентер был арестован в Минске в конце августа и обвинен в злоупотреблении властью и служебным положением. На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Баумгентер может быть экстрадирован в Россию. Защита Баумгентера не исключает, что обжалуют домашний арест, сообщает республиканская коллегия адвокатов Беларуси со ссылкой на одну из защитниц Анну Славину. Славина уточнила, что в настоящее время адвокаты координируют свои действия в связи с новыми условиями. Согласно Белорусскому уголовно-процессуальному кодексу, лицам, которые находятся под домашним арестом, запрещено выходить из жилища полностью или в определенное время, вести телефонные переговоры, пользоваться средствами связи, общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было. В то же время родственники и адвокаты могут посещать последственного без ограничений. В разное время под домашним арестом в Беларуси находились кандидат в президенты Владимир Некляев, журналистка Ирина Халиб, следователь Светлана Байкова, бывший руководитель делами президента Галина Журавкова, бывшая глава Нацбанка Тамара Винникова. Кстати, Винниковой в результате достаточно таинственной истории удалось сбежать из-под домашнего ареста и сейчас она проживает в эмиграции в Лондоне. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня, 26 сентября, Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Суть вопроса состоит в том, имеют ли профсоюзы право создавать межрегиональные и территориальные организации. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
С запросом в Конституционный суд обратились представители Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания. Дело в том, что в 2010 году эти профсоюзы внесли изменения в свои уставы, благодаря чему появились новые цеховые и межрегиональные, а также территориальные, объединенные, отраслевые, районные и другие профсоюзные организации. Но прокуратура по просьбе Министерства юстиции провела проверку профсоюзных уставов и оспорила в суде законность внесенных туда поправок. Прокуратура сочла, что создание новых структур в профсоюзах не предусмотрено федеральным законом о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Суды с прокуратурой согласились и сделали вывод, что перечисленный в федеральном законе перечень структурных подразделений профсоюзов является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Тогда профсоюзы нефтяной, газовой промышленности и госслужбы решили оспорить сложившуюся правоприменительную практику в Конституционном суде. По мнению заявителей, такая практика препятствует созданию в профсоюзе новых подразделений, нарушает правила на объединение в профсоюзы, необоснованно ограничивает права профсоюза принимать устав, определять свою внутреннюю структуру, не соответствует российской конституции. Интересно, что на заседании в Конституционном суде практически все были согласны в том, что сам федеральный закон не препятствует созданию дочерних профсоюзных организаций, говорит советник генерального прокурора Российской Федерации Татьяна Васильева.
По нашему мнению, оспариваемая норма не содержит исчерпывающую перечень подразделений, которые могут создаваться в структуре профсоюзной организации. Соответственно, не указанный перечень профсоюзных организаций и их объединений, ни данные статьи 3 федерального закона, определение этих организаций и объединений не препятствует реализации профсоюзами полномочий полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 7 указанного закона, в том числе по самостоятельному утверждению своих уставов и структуры.
Почему же тогда новые профсоюзные подразделения были фактически запрещены? Оказывается, Министерство юстиции и прокуратура усмотрели некоторые неясности в их уставах, где не отражена четкая иерархическая структура профсоюзов. С такой позицией не согласна представитель заявителя, юрист Елена Герасимова.
Я не знаю, в чем мотивация этой потребности Министерства юстиции в такой строгой иерархической структуре. Да, хочется, чтобы была очень простая, очень понятная структура, которую определила государство, а не профсоюз. Зачем это нужно Министерству юстиции? Этого я уже как раз не знаю и не понимаю. Мне кажется, что никакой необходимости в этом нету.
Кроме того, по мнению Минюста, в уставах новых подразделений не прописана достаточно прозрачная процедура избрания профсоюзных лидеров. Елена Герасимова усматривает в позиции Министерства противоречие.
Дело в том, что вот когда в предыдущих редакциях устава, которые были признаны незаконными, те профсоюзные организации, которые не понравились Министерству юстиции, когда они существовали, на самом деле про них все было прописано. То есть, скажем, в уставе нефтегазстроя профсоюза было несколько глав, которые вот как раз в части межрегиональной профсоюзной организации, объединенной профсоюзной организации были признаны противоречащими закону о профсоюзах. Там как раз было предусмотрено, как эти организации создаются, где они создаются, как избираются руководящие органы в этих организациях и так далее, и так далее. То есть как раз все было это прописано. И именно ту часть, которая касалась вот профсоюзных структур, вот ее как раз признали незаконной. Это не то, что этих структур не было. Эти нормы, они были.
Вся беда в том, что отношение власти к новым профсоюзам довольно резко изменилось, говорит заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников нефтяной и газовой отраслей промышленности и строительства Владимир Косович.
Те организации, которые существовали в нашем профсоюзе, и, наверное, он был первый, который создавал подобного рода организации, ввиду того, что менялась экономика, и в частности, в нефтегазовом бизнесе она явно начала меняться в первую очередь, и мы были вынуждены искать какие-то другие подходы к объединению людей на уровне вертикально интегрированных компаний, крупных корпораций. На тот момент времени государство в лице и Генеральной прокуратуры, и в лице Министерства юстиции нас поддержало. Да, традиционно из Советского Союза к нам перешли три вида организаций, но нужны другие. Вы, пожалуйста, напишите, как они будут называться, что они будут делать, каковы будут полномочия и так далее. Сегодня, когда эта позиция по каким-то причинам, пока до конца не ясным, я думаю, Конституционный суд это учтет, изменилась. Получается, что все то хорошее партнерство, там были и положительные, и отрицательные стороны, оно ставит под сомнение большую, огромную, многолетнюю работу коллективов, стабильность в этих коллективах, которые сегодня работают и приносят по меньшей мере половину федерального бюджета. Нам это очень важно, и мы будем это отстаивать, и мы не можем эти организации, чтобы они исчезли из поля зрения нашего профсоюза, вообще профсоюзного сообщества в нашей стране.
По мнению Владимира Косовича, новые профсоюзные подразделения запрещались по формальному признаку, а значит, в этом есть чьи-то интересы. Владимир Косович считает, что российские профсоюзы – это могучая сила, которая способна на многое, и, возможно, где-то во властных структурах появилась идея их раздробить и ослабить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Время свободы. Итоговый выпуск. В Грузии обсуждают выступление президента Михаила Саакашвили на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в котором он обрушился с резкой критикой на российское руководство. Российская делегация в знак протеста покинула зал заседаний Генассамблеи. Одни считают речь Саакашвили неадекватной, другие, наоборот, убеждены, что в нынешней ситуации содержание выступления главы грузинского государства было правильным и своевременным. Но и те, и другие уверены, что и после истечения президентских полномочий Михаил Саакашвили не намерен уходить из политики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили назвал Российскую Федерацию последней империей на Земле и обвинил Москву в наличии планов по дестабилизации соседних стран для их последующего включения в состав Евразийского союза. Грузинские эксперты оценивают выступление в зависимости от своего традиционного отношения к нынешнему лидеру страны. Например, давний оппонент Михаила Саакашвили, бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, в интервью «Радио Свобода» назвал речь главы государства полным безумием.
Это было чистое безумие,
Спасибо. Во-первых, кроме вреда нашему народу и государству, подобная безумная вещь ничего принести не могла. И во-вторых, все, что он говорил о режиме Путина и о ситуации в России, будь это хоть как-то верно, главное то, что говорил человек, который все это пережил своим безумным авторитарным режимом, клептократией, которая существует в Грузии, вопиющим ненарушением прав человека, когда 10% населения прошли через вот такую мясорубку в его тюрьмах и садистского режима, так сказать. Это было совершенно сюрреалистично. И я согласен с тем, что счастье для нашего народа, что он наконец-то уйдет.
Петр Эмамрадзе выразил надежду, что хотя российская делегация покинула зал заседаний в знак протеста, официальная Москва не обратит особого внимания на конфронтационные высказывания уходящего президента. Ведь срок полномочий Михаила Саакашвили истекает через несколько недель.
К счастью, российская делегация и правительство России понимают, что он, так сказать, в полном меньшинстве в Грузии и как бы изолирован политически, то, что он скоро уйдет, но, конечно же, нашему новому правительству придется объяснять и реагировать на подобное безумие.
Считает Петр Эмамрадзе. Бывший народный защитник Нана Девдарьяни сказала в беседе со мной, что на самом деле Михаил Саакашвили таким выступлением мог нанести вред только собственной стране.
Проблема в том, что человек уходит, у него меньше месяца уже, около месяца только остается сроку, и он поступает точно так, как в одной старой европейской пословице «после меня хоть потоп». Он совершенно не думает о том, что налаживать отношения нужно, эти проблемы надо решать, и вот такими своими выступлениями он только отбрасывает назад собственную страну. Он любит себя и больше ничего, по-моему. О стране он совершенно не заботится. Ну, хорошо, что он уходит, и я очень надеюсь, что Генеральная Ассамблея и представители различных стран прекрасно понимают, что это просто контрпродуктивный выпад против собственной страны. Не столько против России, сколько против собственной страны.
Нана, а вы не согласны с Саакашвили в тональности и дипломатии или по сути его выступления?
И в том, и в том. Потому что практически любое выступление первого лица, даже когда у него практически уже истекает срок, оно должно быть направлено на налаживание мостов, на решение проблем собственной страны. Вместо этого он начинает говорить о каких-то глобальных проблемах, которые Грузия решить не в состоянии.
Впрочем, не все в Грузии согласны с подобными оценками. Ректор университета Ильи Гиги Тевзадзе считает, что выступление президента Саакашвили было вполне адекватным и правильным в нынешней ситуации, когда Россия, по его словам, оккупирует 20% территории страны.
В принципе, я могу сказать, что его выступление было правильным и, я думаю, адекватным в ситуации. Потому что Россия сейчас продолжает ползучую оккупацию в Грузии. К сожалению, грузинское правительство не очень многое может сделать в этой связи. Так что, я думаю, выступление Саакашвили было очень к месту.
Гиги, а может ли это выступление еще более ухудшить отношения с Россией?
А как еще больше, как это может обостриться? Ну что, войска войдут и начнут военные действия, потому что реально сейчас что происходит, что грузинских граждан выгоняют из собственных домов и там делают эвакуационную линию. Так что более обостриться я возможно только если Россия начнет войну, как начала вот эта ситуация.
Вы согласны с президентом в том, что современная Россия – это последняя империя, а Евразийский союз – возрождение имперского проекта?
Конечно, конечно. Это попытка возрождения имперского проекта. Конечно, это не произойдет, потому что Россия как бы действует в стиле Советского Союза, не предлагает какие-то льготы и какие-то позитивные сдвиги будущим членам Евразийского союза, а угрожает, что им будет хуже. Так что на этом никакой союз, никакая как бы модернизованная империя невозможно построить в 21 веке. Так что Саакашвили в этом отношении прав.
Заявил Гиги Тевзадзе. О выступлении грузинского лидера в ООН я беседовал с человеком, который на протяжении многих лет считался его ближайшим другом и соратником, бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили. Эроси, вы ожидали, что последнее выступление Михаила Саакашвили в ООН в ранге президента будет столь резким, даже можно сказать, балансирующим на грани дипломатической этики?
Он играет на той же площадке, на которой он играл всю жизнь, то есть у него другой адженды нет. Поэтому для меня это было предсказуемое выступление Саакашвили, то есть создавая образ врага и демонстрируя образ жертвы в виде Грузии. Поэтому вот этот стиль он сохранил.
А как эта речь, на ваш взгляд, может повлиять на российско-грузинские отношения? С одной стороны, Михаил Саакашвили вскоре покинет пост, но с другой, он все-таки еще действующий президент.
Я согласен с вами. Я не думаю, что это будет таким позитивным фактором в грузино-российских отношениях, поэтому его выступление как бы будет продолжать влиять на негативность и осложнять как будто тональность взаимоотношений. Я не думаю, что это как бы сыграет на позитив грузино-российских отношений. С другой стороны, Саакашвили как раз к этому и стремится, потому что для него другой площадки-то и нет. Поэтому он обращается к мировому сообществу, как бы напрягая в этом отношении как бы их внимание, играя на тех трендах и на тех как бы настроениях, которые существуют в определенной части западного общества. Он как бы правильно ставит акценты и правильно манипулирует именно западным общественным сознанием. То есть, поэтому он был профессионально выстроенная речь, профессионально выстроены как бы месседжи. И они обращены именно к Западу, но, опять-таки, я не считаю, что это идеально для страны, это играет как бы на пользу урегулирования напряженности между Грузией и Россией.
Вы лично хорошо знаете Михаила Саакашвили, были его соратником по революции РОС. На ваш взгляд, это было выступление уходящего президента или политика, который намерен по-прежнему влиять на важнейшие процессы в стране уже в ранге оппозиционного лидера?
Я абсолютно уверен, что он готов к дальнейшей политической жизни, и абсолютно уверен, если он сможет как бы пересилить первые месяцы депрессивного состояния, которое на него как бы падет, потеряв все эти регалии, позитивные регалии, как бы быть президентом страны, имея самолет, охрану, возможности выступать и так далее, если он вот вылезет из этой депрессивной ситуации, которая на него сейчас в первые полгода очень сильно ляжет, и он сможет сохранить хотя бы часть лояльности его окружения в линии национального движения, он будет играть. Он будет играть, он слишком молодой для того, чтобы он ушел.
Считает Эроси Кицмаришвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Время «Свободы» – итоговый выпуск. В последние дни в прессе появилась информация, ставящая под сомнение распространенную версию о том, что опальный российский бизнесмен Борис Березовский покончил с собой из-за банкротства. Выяснилось, что на момент смерти у него было более чем достаточно средств, чтобы расплатиться с долгами. Тему продолжает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После кончины Березовского британский суд поручил аудиторской фирме Grant Thornton составить заключение о имеющихся у опального олигарха долгах и активах, поскольку несколько крупных кредиторов обратились к нему с исками о возврате долга. Вывод аудиторов гласил, Березовский оставил после себя долгов на общую сумму в 309 миллионов фунтов, 480 миллионов долларов. Сопоставив эту сумму со стоимостью его активов, судья Высокого суда Лондона объявил Березовского банкротом. Дочь Березовского от первого брака, Екатерина, которую отец назвал в завещании в числе пяти своих потенциальных душеприказчиков, оспорила заключение аудиторской фирмы и через своих адвокатов потребовала назначить себя душеприказчиком отца. По ее мнению, аудиторы не учли имевшейся у Березовского на момент смерти значительной части состояния, которой хватило бы расплатиться с долгами. Судья согласился с частью ее доводов и назначил Екатерину душеприказчиком на ограниченной основе. Теперь ей предстоит заняться аудитом и выплатой долгов отца. Британские журналисты провели собственное расследование и пришли к выводу, что на момент смерти активы Бориса Березовского как минимум составляли 500 миллионов фунтов, 800 миллионов долларов, чего с избытком хватило бы для выплаты долгов. Две газеты Daily Mail и Sunday Times занялись подсчетами активов и недвижимости Березовского и, независимо друг от друга, пришли к выводу, что популярная версия о банкротстве как причине самоубийства российского политика и предпринимателя не выдерживает критики. Daily Mail отмечает, что на момент смерти Березовскому принадлежала крупная недвижимость во Франции общей стоимостью в 250 миллионов фунтов, 400 миллионов долларов. Речь идет о поместье площадью в 15 гектаров Клоше-де-Ля-Гаруб на Лазурном берегу стоимостью в 200 миллионов фунтов и Виллигал на юге Франции, оцениваемой в 50 миллионов фунтов. Порту курорта Гольф-Жуан на французской ривьере была обнаружена принадлежавшая Березовскому яхта. Кроме того, инвестиционный портфель Березовского включал акции крупных компаний, а его коллекция произведений искусства оценивалась в 50 миллионов фунтов. Выяснилось, что незадолго до кончины Борис Березовский обратился к инвестиционной компании Salford Capital Partners продать принадлежавшие ему активы на сумму в 300 миллионов долларов. Санди Таймс удалось познакомиться с юридическими документами, связанными с соглашением между Березовским и наследниками его партнера по бизнесу Бады Патаркасвили. Из них следует, что наследники грузинского миллиардера должны были выплатить Березовскому около 300 миллионов долларов. Однако друг и соратник Бориса Березовского, бывший глава основанного им фонда гражданских свобод Александр Гольфарб, скептически относится к финансовым изысканиям британских газет.
У него действительно были долги, у него действительно была депрессия, у него действительно были большие проблемы с наличностью, у него было безденежье, это факт, а вот было у него банкротство, думаю, что нет.
Березовский, как известно, отрицал, что у него есть собственность во Франции. Была такая собственность во Франции? Была яхта?
Во Франции была яхта, на которой я сам лично отдыхал пару раз, и была собственность на Кап-д'Антиб, недалеко от собственности Абрамовича и других российских олигархов, где тоже бывал не раз, и не только я, пол Москвы там бывало. И поэтому говорить о том, что их не было, достаточно смешно. Другое дело, что в тот момент, когда за этой собственностью стала охотиться российская прокуратура, выяснилось, что это все дело зарегистрировано на какие-то фирмы, которые непонятно кто контролирует, что вполне естественно, что когда за тобой охотится государство по обвинениям, ты пытаешься каким-то образом от этого уйти. Что я точно знаю, что когда потребовались деньги, и Борис пытался продать то, что было у него во Франции, у него это не получилось, потому что оказалось, что все заблокировали различные кредиторы. Добраться до этих денег он не мог.
А вам кажется все-таки возможным, что на момент его смерти он обладал 500 миллионами фунтов?
Мне это кажется очень маловероятным. Мне точно известно, что у него не было доступа к значительно меньшим суммам денег. Я знаю, что достаточно много активов было заморожено в связи с его тяжбой с вдовой Патаркасвили, и достаточно много вот недвижимости было заморожено в связи с исками кредиторов. Поэтому если там что-то сейчас разморозили, то какие-то, наверное, реальные активы освободились. Но в месяцы, предшествовавшие его смерти, у него не было доступа к наличности.
Что касается долгов Березовского, то упоминается его долг в 100 миллионов фунтов, который он должен был выплатить британскому налоговому ведомству за продажу акций «Сибнефти» и «Русала» и отклоненный судом иск «Аэрофлота», требующий от Березовского 240 миллионов долларов. Иск гражданской жены Березовского Елены Горбуновой составляет 5 миллионов фунтов. Российская прокуратура, обвинявшая Березовского в мошенничестве, намерена взыскать у его наследников 320 миллионов долларов. Ближайший друг Бориса Березовского, писатель и предприниматель Юрий Дубов, не верит, что долги могли стать причиной смерти Березовского. Он отрицает и правдивость слухов о банкротстве.
Они циркулировали, потому что люди, которые запускали оборот, были заинтересованы в том, чтобы это выглядело именно так. И очень много лет, 13 лет, преследовали, гоняли, поливали грязью. Вот после его смерти вот была такая минута торжества. Вот мало того, что мы его достали, доконали, так он еще и разоренный, и из-за этого, из-за каких-то там денег пошел и покончил с собой. Это была такая версия в российских СМИ. В этом злорадство было существенно больше, чем правда.
14 марта 2013 года, за 9 дней до смерти, Борис Березовский составил новое завещание, из которого были исключены две его бывшие жены. По 18% состояния он завещал детям, трем дочерям и сыну, а также гражданской жене Елене Горбуновой. Оставшиеся 10% он просил поделить между матерью. Анна Александровна Березовская скончалась в сентябре этого года в возрасте 88 лет, и своим израильским адвокатом и помощником Михаилом Котликом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 сентября. Его завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Париже проходит традиционная неделя высокой моды. О ней рассказывает наш корреспондент во французской столице Наталья Коневская.
Париж – законодатель моды, и именно он принимает у себя заключительную неделю высокой моды «Весна-лето-2014», как бы утверждая или, наоборот, отменяя тенденции, представленные на дефиле в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Неделя высокой моды в городе огней началась во вторник, 24 сентября, и продлится до 2 октября. В ней принимают участие около 100 кутюрье из 20 с лишним стран мира. Более десятка дефиле проходят ежедневно на классических Гранд-Пале, Пале де Токио, Сады Тюлери и авангардных площадках французской столицы. Да, критики склонны считать Парижскую неделю моды консервативной по сравнению с ее американской, британской и итальянской предшественницами. Однако, учитывая количество начинающих модельеров в этом сезоне, с этим мнением становится все труднее согласиться с каждым новым днем парижских дефиле. Взять хотя бы тот факт, что открыла французскую неделю моды молодой стилист местного разлива Кристин Фунг, начинавшая в доме моды Dior. Ее первый показ прошел на высоте, в прямом и переносном смысле слова, на фоне парижских крыш и под знаком текущей воды и света.
Моя коллекция вдохновлена темой воды и света. Свет, проходящий сквозь воду, оставляет на коже узоры, похожие на светящиеся кружева. Именно от этой тематики я и отталкивалась.
Молодая классика, так вполне можно охарактеризовать эту элегантную коллекцию, ведь для ее создания использовались самые классические материалы – шелк, креп, жаккардовая ткань, самых классических цветов – белый, голубой, аквамарин. В первый день показов была также особо отмечена коллекция французского дуэта Офелии Клэр и Франсуа Лари, инспирированная, только не пугайтесь, атмосферой токийского кладбища Аояма. Не оставили критики без внимания и поп-коллекцию 23-летнего дизайнера Симона Порта-Жакмуса, умело сочетающего спортивный молодежный стиль с элементами от кутюр. Братья из Гонконга Ири и Филипп Шу представили на парижском подиуме свою футуристическую коллекцию Ground Zero, а бельгиец Энтони Вакарелло и на сей раз не разочаровал поклонников имиджа сексапильной и самоуверенной городской девчонки, представив очередной набор коротеньких платьиц, юбок и шорт. Критики положительно отмечают коллекцию Жульена Давида, которую в свой гардероб без изменений может включить любая модница. Причем и здесь доминировали классические тона – синий, черный, красный. Второй день парижских дефиле был отмечен золотом и серебром моделей бельгийского кутюрье Дриса Ван Нотена и совершенными силуэтами португальца Филиппе Оливьеры Баптисты, который всего за несколько дней до того провел очень успешный показ для дома моды Лакост в Нью-Йорке. Баптиста признался, что коллекция под собственным именем была вдохновлена военной униформой, ее строгой простотой. И здесь наблюдалась классика цветов – черный, синий, голубой. Молодой хорватский стилист Дамир Дома представил свою коллекцию минималистских платьев, отличительным знаком которых стали правильные геометрические формы. Совсем иной стиль наблюдался в коллекции Bomb Girl француза Алексиса Мобия. Брюки-хаки, платья-платки, безрукавные блузы, но тоже преимущественно в сине-черных тонах. Не оставили модные критики без внимания и британского кутюрье Гаррета Пью, представившего в Париже свою театрально-футуристическую коллекцию вечерних нарядов. Свои коллекции в ходе Парижской недели высокой моды представят и такие именитые дома, как Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и многие другие. Из российских стилистов в этом сезоне свои модели в Париже представляет лишь Валентин Юдашкин. Приурочено к неделе моды в Париже еще одно важное событие – открытие после длительных ремонтных работ музея моды Гольера. Взору тех, кому посчастливится побывать в этом дворце моды в ближайшие дни, представлена ретроспектива более чем полувековой карьеры Азедина Алаи, тунисского эмигранта, совершившего головокружительный взлет на модный Олимп Парижа. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Париж.
волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 сентября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь, всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».